Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Нилус. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа.
Нашему старцу отцу Макарию, когда он еще был иеромонахом Плачанской пустыни, из Троицы Сергиевой Лавры прислано было следующее сообщение. В Богородицкую Плащанскую пустынь иеромонаху Макарию, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1823 года, января 30-го. Исцеление девицы Екатерины Николаевны Грязенковой с тем, чтобы для прочтения и пользы посылать и другим верующим. Сведения о сем исцелении заимствованы частью из сказания отца, получившей исцеление, частью из очевидного свидетельства многих в Троице Сергиевой Лавре. Симеона Столпника церкви священник Николай Федоров также письменно засвидетельствовал как о необычной болезни девицы Грязенковой, так и о чудесном исцелении. Обстоятельнейшее же описание всего происшествия с подробным означением времени, когда что случилось, сделано родственниками и я, титулярным советником Василием Добровольским, очевидным свидетелем бывшего и спутником болящей Грязенковой в Троице Сергиеву Лавру. «Я долгом почел», — пишет он в своей записке, — «записать для себя, что видел и что слышал от самой болящей. Мы думаем, что не менее того есть долг сообщить сие и другим верующим в благодатное провидение для утешения и назидания». 1821 года, марта 3-го дня, девица Грязенкова ездила проститься с принявшую ее при рождении повивальную бабкою, которая в этот день скончалась. Возвратясь домой, Грязенкова почувствовала зубную боль, стрельбу в ушах, потом боль в правом боку и, наконец, подверглась судорогам и лому, вынуждавшим ее кричать день и ночь. Лечение производилось призванным врачом, но вместо помощи привело ее в великое расслабление. По времени приглашен был другой, но и этот не имел успеха. Накануне Светлого Христового Воскресения присоветовал он поставить больной в хрен ноги, но после этого у нее свело правую ногу к спине. Врач уверял, что это ничего не значит. Потом взят был и третий врач, который и обещал скорое выздоровление, но, не видя облегчения, сам отказался, наконец, от пользования. Екатерина Николаевна во время болезни своей неоднократно видела во сне преподобного Сергия, который приказывал ей сказать отцу и я, чтобы ехал с ней к Троице. Преподобный сказал ей так: «Ты будешь здорова, только не скоро, иначе скоро забудешь». Но родители и я, почитая эти сновидения обыкновенным действием воображения и болезненного состояния, хотя и собирались ехать в Лавру для утешения страждущей, но отъездом медлили. Однажды ночью, когда Екатерина Николаевна спала, бывшие при ней девицы увидели, что она вдруг повернулась, вскрикнула, протянула сведенную ногу и уперлась ею в грудь одной из них. Через несколько времени ногу опять начало сводить, и когда хотели удержать ее, больная не велела трогать. Было это ночью. Поутру окружающие рассказали об этом ее родителям. Те спросили ее, не видала ли чего во сне. Тогда она рассказала следующее. Видела я, что пришел преподобный Сергий с Божию Матерью, и оба, наложив на ногу руки, сказали: «Теперь поверят». Божия Матерь сказала еще: «Жаль, давно ты страдаешь, поезжай, он исцелит тебя». Но как выпрямилась нога, больная не чувствовала и не помнила даже, что не велела удерживать, когда ее опять стало сводить. После этого, конечно, неверие уступило место вере, и решено было собираться в лавру. Между тем преподобный еще виделся ей и приказал на дорогу исповедаться и приобщиться святых христовых тайн. В ночи же пред тем днем, в который ей надлежало исповедаться и приобщиться, она опять видела во сне Божию Матерь и преподобного, который пришел со святыми дарами, чтобы приобщить ее. Она сказала, что ее будут завтра исповедовать и приобщать, но преподобный ответил: «Нет нужды, то будет завтра, а я теперь приобщу тебя». Когда же преподобный приобщил ее, то Божия Матерь отерла уста ее пеленою. Потом вновь Матерь Божия повелела ей ехать, говоря: «Поезжай, и если дорогой тебе будет хуже, не отчаивайся, мы будем с тобою всю дорогу». Наконец, 12 мая Грязенкова отправились в путь, и по чрезвычайной слабости больной на переезд 60 с небольшим верст потребовалось им 4 дня. 16 мая к вечеру приехали они в Троице-Сергиевский посад, и когда под стенами лавры остановились, чтобы найти удобную квартиру, больная очнулась и, услыхав, что приехали, перекрестилась, и слезы радости полились из глаз ее. 18 мая больную на доске и на перине внесли в соборную церковь и положили на правой стороне у правого клироса, против самой раки преподобного. До начала литургии, по желанию больной, она исповедовалась у иеромонаха Гавриила при гробе преподобного. К выносу святых даров ее принесли для принятия тела и крови Христовых, а потом перенесли на прежнее место. По окончании литургии и соборного молебна, когда народ приложился к мощам преподобного, больная принесена была ближе к раке, и для Грязенковых начали служить частный молебен. В это самое время у больной начались сильные судорожные движения. «Она схватила мою руку, — говорит господин Добровольский, — и приложила к своему сердцу, которое билось так, как будто бы хотела вырваться из нее. Нога больной в то же время стала выпрямляться, и когда окончился молебен, была уже совсем выпрямлена. Больная несколько раз крестилась, а присутствовавшие за этим молебном, видя явление Божией милости, молились со слезами, и многие стояли на коленях. По окончании молебна больную приложили к мощам. С прямой ногой привезли ее на квартиру, но часа два спустя ногу опять начало сводить, и к другому утру она была сведена по-прежнему. 21 мая, в день празднования Божией Матери в честь ее Владимирской иконы, больная привезена была опять в собор и поставлена на прежнем месте. И опять во время молебна, после литургии, нога стала выпрямляться и выпрямилась совсем, с той только разницей, что судорожные движения не были так сильны, и сердце, хотя и необыкновенно, но билось меньше прежнего. После молебна, как и в первый раз, приложили больную к мощам преподобного и привезли домой с прямой ногой. Но через несколько времени ее начало сводить опять. 22 мая, также во время молебна у гроба преподобного, нога вновь выпрямилась, но уже без судорожных движений. По возвращении же больной домой ногу опять свело, и, кроме того, свело пальцы левой руки. 29 мая, в Троицын день, во время молебна, нога выпрямилась, и когда стали прикладывать больную к мощам преподобного, рука ее коснулась одежд, покрывавших святые мощи, то выпрямились и сведенные пальцы левой руки. Возвратившись домой, она рассказывала, что в то время она чувствовала, как будто ее кто ударил по руке. После этого руку уже более не сводила. 30 мая, в день сошествия Святаго Духа, 31 мая, 3 июня, 4, 5, 6 и 8 того же месяца, всякий раз при гробе преподобного, во время молебна угоднику Божьему, нога выпрямлялась. При этом необходимо заметить, что уже со второго раза ее сводило раз от разу все менее. И, наконец, 8 июня нога как выпрямилась, так и осталась прямою. Во все время пребывания больной в лавре лекарства она не употребляла, кроме масла из лампады преподобного. В то же самое время не принимала она также и никакой пищи, отчего пришла в такое расслабление, что в конце июня у нее закрылись глаза, и голос ослабел до того, что она сделалась как бы немою. По исцелении ноги ее и пальцев руки больная знаками давала понять родителям, что должна ехать в Москву и быть пока довольными. Этим она как будто внушала им, что еще не пришло время окончательного ее исцеления. 24 июня больную привезли в Москву с закрытыми глазами, без употребления языка, но с прямой ногой и здоровой рукой. В таком состоянии она пробыла до 24 ноября, то есть до дня своего ангела. В этот день, когда пришел священник приобщить ее святых тайн, она вдруг открыла глаза. Наконец, 1822 года, в день Светлого Христова Воскресения, Спаситель мира по молитвам угодника своего благоволил довершить милосердие свое над страдалицею. Когда отец и я возвратился домой от светлой заутрени, подошел к ней с пасхальным приветствием и сказал: «Христос воскресе, дочка!» Уста больной разрешились, и первое слово ее было: «Воистину воскресе!» После этих слов больная попросила дать ей палку, с ее помощью встала с постели, стала с тех пор укрепляться, а ныне окончательно здорова. На документе этом отметка, получена из Синода 30 декабря 1822 года. О Пасха, велие и таинственное, Христе! Какое море бездонное чудес творишь ты, жизнодавче, воскресением твоим! Самому миру не вместить пишемых о них книг. Истинно, источник ты, владыка, всяких сокровищ, присно не оскудевающий и присно текущий. В день Христового воскресения 1822 года довершено было на Москве чудо исцеления девицы Грязенковой, а годом раньше, в апреле 1821 года, священник Нижегородского Благовещенского собора отец Павел Иванов донес своему епархиальному архиерею, епископу Нижегородскому и Арзамасскому Моисею, следующее. В приходе моем в доме титулярного советника Кесария Андреева Гулимова случилось следующее происшествие, по важности своей заслуживающее внимания всех благомыслящих людей, а именно: сестра оного Гулимова, девица Ирина Андреева, имеющая отроду 35 лет, сделалась больна и лишилась зрения, слуха, языка и движения, так что не могла ничего ни видеть, ни слышать, ни ходить. И в таком состоянии находилась на одре болезни до истечения прошедшей святой Четыридесятницы сего 1821 года. Ныне же получила исцеление скорое, без всякой постепенности. Пред праздником Воскресения Христова она видела себя во сне, как сама мне о сем потом пересказывала, в великолепном храме Господнем. Красота коего превышала всякое описание. В этом храме она узрела некоего светоносного мужа, облеченного в золотую одежду, окруженного парящими ангелами и в деснице своей держащего знамение нашего спасения — спасительный крест. Муж этот велел ей к себе приблизиться. Она содрогнулась пред его величием. Он вторично ей повелел тоже, и она со страхом приблизилась к сему блаженному мужу, пала к его стопам, и в то время, как она поверглась пред ним, она усмотрела на ногах его по одной глубокой ране, равно и на руках его. После сего увидела таковые же раны. Муж сей благословил ее и дал ей облобызать спасительный крест, сказав благосклоннейше: «Страдания твои кончились, и ты в день воскресения моего будешь здрава». И действительно, слова сии оправдались самым событием. Воссиявшее от гроба солнце правды озарила онную страдалицу лучом милосердия своего и просветила тьму ее в самый радостнейший воскресенье день, спустя несколько времени после литургии, когда страдающая вдруг почувствовала в себе необыкновенную перемену, легкость в ногах, облегчение в голове, глаза открылись, язык стал говорить, хотя и не очень явственно, ибо она от природы была косноязычна. Слух ее сделался способным к слышанию, словом, в одну минуту она стала здорова. В неизреченной радости она встала с болезненного одра своего, вышла в другую комнату и, подойдя к зеркалу, рассматривала себя, как бы после глубокого сна. «Ах!» — воскликнула она. «Как я сделалась стара, худа, сама на себя не похожа!» Мать ее, Евдокия Родионовна, видя дочь свою, которой она служила около 4 лет в болезни, не имея никакой надежды на выздоровление, была в недоумении и едва могла прийти в состояние спросить ее: «Или ты видишь, дочка?» «Вижу, матушка», — отвечала она. «И ходить можешь?» «Могу свободно». Явление то поразило все семейство удивлением и неописанную радостью. Все проливали слезы, принося хвалу и благодарение Всевышнему, творящему дивные чудеса. Помянутый брат ее Гулимов, бросясь в объятия исцеленной сестры своей, говорил: «Возможно ли тому быть, чтобы ты, сестра, когда-либо могла быть здорова? Ныне воскрес Спаситель мира и тебя утешил. О сем достопримечательном происшествии в апреле я лично узнал от всего осчастливленного дома и из уст исцелившейся девицы слышал величие Божие. Почему долгом моим почел донести о сем вашему преосвященству, я к архипастырю моему, пекущемуся о распространении славы Господа нашего Иисуса Христа, с таковым к донесению моему дополнением, что он и страдалица, на другой день чудесного своего оздоровления поспешила в храм архистратига Михаила для принесения Господу Богу живейшей благодарности. О сем достопамятном происшествии было сего апреля 16 дня исследование как с духовной стороны, так и с гражданской, при полицмейстере и 2 частных, и все то найдено справедливейшим. Сей список в московский почтамт при рапорте прислан из Нижегородской почтовой конторы 23 апреля 1821 года. Кто Бог великий, яко Бог наш? Восьмое апреля. Пополудни прибыла в обитель нашу Мария Ивановна Гоголь, мать покойного известнейшего писателя Николая Васильевича Гоголя. С Марией Ивановной был и внук ее, Николай. Она прожила у нас до 17 апреля. Боже мой! До чего велико и страшно писательское призвание, тот божественный талант, который вручается тобою, твоему избраннику, не для самоуслаждения, себелюбивой человеческой гордости, не для скороднеблющей земной славы, а для славы святейшего имени Твоего. Да светится оно в сердцах человеческих, и да устрояет в них царствие Твое, царство любви и благодарности к Тебе, к миру духовному и внешнему, премудростию Твоею созданному, любви и благоволения к венцу создания Твоего, к человеку, которого ты малым чем умалил еси от ангел, венчав его и честью, и славою, и за спасение которого ты пролиял честнейшую кровь твою, и на крест вознес пречистое тело твое. Ты Бог Слова, в Троице Пресвятой славимый, не на разрушение, а на созидание дал человеку божественное Слово твое, осветил уста его хлебом небесным, дающим жизнь миру, чтобы ни одно слово гнилое не изошло из уст освященных и не погубило ни одной души человеческой для блаженной вечности, ни одной словесной овцы Христовой не извело из ограды пажитей Господних, привести и соблюсти во всей полноте любви его душу христианскую, Вот единственная задача христианского писателя. Вот истинное употребление доверенного ему таланта. Лукавое, а язычившееся время наше едва ли не навсегда утратило разумение смысла, значения и назначения писательского дара, и, ублажая духовную гордость человеческого сердца писателя, отводит его с прямого истинного пути и увлекает в бездну глубин сатанинских, из тьмы которых нет возврата к свету высоты небесной и тем более пренебесной. Духом отрицания и сомнения дышит произведение новейших светских писателей. Явной и тайной насмешкой проникнуты они, ядовито осмеивая не только то, что достойно, как слабость сожаления и исправления, но и самую добродетель и святое святых сокровенной человеческой души. Кому падши поклоняются они? Гоголю со всей его чистой христианской душой, сердцем, напоенным Христовой истиной, не удалось миновать общего течения взбаламученного житейского моря. И свой большой корабль он подчинил его силе и воле, думая совершить большое плавание, и разбил его со всеми доверившимися его наблюдению пассажирами об утес отрицания и сомнения. Талант, данный на созидание, обратился на разрушение. Под жгучим ядом насмешки, обличения прожглось и провалилось рубище, прикрывавшее доселе наготу общества русского. А на соткание ему новой ни силы, ни разума, ни дарования не хватило у того духа, который талантом Гоголя обливал все его произведения своим ядом. Исполнилось и на Гоголе Господнее слово: «Без меня не можете творите ни часо же». Трудно представить человеку, непосвященному, всю бездну сердечного горя и муки, которую узрел под ногами своими Гоголь, когда вновь открылись затуманенные его духовные очи, и он ясно, лицом к лицу, увидал, что бездна эта выкопана его собственными руками, что в ней уже погружены многие им, его дарованием соблазненные люди, и что сам он стремится в ту же бездну, очертя свою бедную голову. Кто изобразит всю силу происшедшей отсюда душевной борьбы писателя и с самим собою, и с тем внутренним его врагом, который извратил божественный талант и направил его на свои разрушительные цели? Но борьба эта для Гоголя была победоносна, и он, насмерть израненный боец, с честью вышел из нея в царство незаходимого света, искупив свой грех покаянием, тесным соединением со спасающей церковью. Да упокоит душу его милосердный Господь в селениях праведных.
Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире еженедельная программа «Русская планета за неделю», совместный проект православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». В этой передаче мы обозреваем главные события минувшей недели и даем им православную христианскую оценку. У микрофона я, Дмитрий Бабич, обозреватель. Ну, если говорить о самых, я бы сказал, значительных и духоподъемных событиях минувшей недели, то, безусловно, это тот факт, что 29 августа, буквально вчера, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в храм Воскресения Христова в парке Патриот, то есть в главный храм вооруженных сил России, состоялось перенесение мощей святителя Луки Крымского. Мощи будут пребывать в храме до 5 сентября, и все желающие смогут им поклониться. Безусловно, Лука Крымский, Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, как его звали в миру, это одна из самых великих, самых любимых народом и самых, я бы сказал, ну, безусловно почитаемых фигур 20 века. Подумайте, почти ровесник, почти полный современник Владимира Ильича Ленина. Святитель Лука родился в 1877 году. А какая совсем иная судьба? Какие совсем иные ценности? И как явно, вот именно в наше время, в последние десятилетия, проявилось преимущество вот этих христианских ценностей, которым следовал святитель Лука, по сравнению с ценностями, я бы сказал, прогрессистскими. Ленин называл себя коммунистом, в его случае это были ценности, соответствовавшие, ну, той моде, скажем так, идеологической моде, которая существовала тогда и в Европе, на Западе. Но, тем не менее, это явление ведь принимает разные формы и сохраняется в Европе и в России, как, безусловно, в части Европы, в разных формах. Вот эта вера в так называемый прогресс, вера в то, что можно создать рай на земле, изменив человека по своему собственному, а не по божественному плану, заставив человека через насилие создать такую социальную систему, которая якобы гарантирует всем счастье. Ну, я бы сказал так, ступени биографии святителя Луки известны верующим людям. Я коротко напомню их. Он родился в городе Керчи, в Крыму, в 1877 году. И, скажем так, первая треть его жизни – это было вполне обычное, я бы сказал, интеллигентская жизнь человека, который решил посвятить себя именно медицине. Да? Сначала он, правда, попробовал юриспруденцию, но потом остановился на медицине. Служил врачом, участвовал в лечении русских воинов во время русско-японской войны. Потом, во время Великой Отечественной, придется святителю Луке вспомнить свои медицинские знания. Потом, вот уже после революции, в чем и заключается подвиг святителя Луки, после революции он приходит к церкви и много-много на этом пути страдает. Даже его хиротонисание в епископа Ташкентского и Туркестанского в 1923 году было тайным. Представляете себе, что такое 1923 год, да, ранняя советская власть, которая боролась с церковью иступленно и, я бы сказал, действительно принципиально. Тем не менее, мы знаем, что несколько раз приходилось святителю Луке проходить через тюремное заключение. В 43-м году он работает главным хирургом Красноярского эвако-госпиталя для тяжелораненых. Представляете, сколько страдания, сколько тяжелого ему пришлось увидеть и пережить в это время. Но его вера все превозмогает. И вот в 1946 году он назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. В то время Крым еще входит в состав Российской Федерации, в составе СССР. Ни о какой Украине в отношении Крыма еще разговора нет. И вот на этом посту, на посту архиепископа Крымского, он служит еще 15 лет, да, долгие годы, самые продуктивные в таком, я бы сказал, пасторском плане годы его жизни. Ну и вот, глядя на эту биографию, иногда думаешь, а что же было бы, если бы святитель Лука родился позже, или если по-другому бы сложились обстоятельства. Сейчас нам весь мир, ну, под всем миром, можно сказать, так сказать, страны, находящиеся под западным влиянием, все говорят, что Крым не Россия, это Украина, вам мерещится, что Крым Россия. Ну и что же, чтобы посетить святителя Луку, нам приходилось бы в какой-то момент получать визы, да, обзаводиться специальными паспортами для поездок за границу, проходить какой-нибудь там таможенный и прочий осмотр. Все это было бы несправедливо, плохо, грешно, я бы сказал, понимаете? И вот именно через эту призму, через призму разделения восточного славянства и, на самом деле, действительно единого русского народа, через эту призму верующие люди, большинство верующих людей, и смотрят на то, что сейчас происходит и в Белоруссии, и на Украине, и во многих регионах России. Но, конечно, главными событиями минувшей недели все-таки стали события в Белоруссии. Ну, прежде всего, давайте не будем уходить от этой темы. Очень большой отклик в прессе получила смена экзарха Русской Православной Церкви в Белоруссии. Синод Русской Православной Церкви сменил экзарха, сменил митрополита Минского и Заславского Павла на епископа Борисовского Вениамина. Казалось бы, рядовое решение. Одновременно на том же заседании Синода было принято еще множество, в том числе кадровых решений, тоже давно назревавших, но какая реакция в прессе? Возмущение. Как это так? Вот в тот самый момент, когда митрополит Павел начал высказываться против насилия со стороны Лукашенко, вдруг его меняют. Ну, во-первых, позиция митрополита Павла, она соответствует позиции Русской Православной Церкви. Она заключается в том, чтобы не становиться ни на одну из сторон в той ужасной и трагической схватке, которая происходит в Белоруссии, чреватой тяжелыми последствиями. Я процитирую выступление руководства Белорусской Православной Церкви, оно вполне доступно на интернете, вот его слова. «Мы призываем всех, для кого дороги наше Отечество, то есть Белоруссия, дети, родные, близкие люди, мы просим их остановиться и прекратить противостояние. Мы верим и надеемся, что руководству страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших, а также накажет проявивших зверство и жестокость, предав их законному суду и осуждению». Вот такое обращение. Я не вижу в нем никакого призыва помощи революционерам. Я не вижу в нем никаких, скажем так, особенных воплей осуждения в адрес действующей власти, хотя она, может быть, во многом заслужила осуждение, но церковное осуждение и осуждение политическое – это все-таки разные вещи, понимаете? Известно то, что Лукашенко, который открыто провозглашает себя атеистом, раздраженно отреагировал на это выступление Белорусской Православной Церкви. Вот его слова. «Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом». Ну, мы подобный язык не раз слышали от советских руководителей. В этом плане Лукашенко недалеко ушел от действительно советского периода. Но, тем не менее, почему пришлось принять такое решение, какие у него могут быть основания? В этом плане интересно выступление, интересна заметка, которая появилась на сайте агентства РИА Новости. Статья называется «В Белоруссии хотят разыграть украинскую карту». В этой статье автор Антон Скрипунов отмечается, что вот это назначение владыки Вениамина, епископа Борисовского Вениамина, оно как раз направлено не против, скажем так, независимости и укрепления белорусского духа, оно как раз направлено на то, чтобы показать солидарность, чтобы проявить уважение к белорусскому народу. В отличие от митрополита Павла, который приехал в Белоруссию из России и остается российским гражданином, владыка Вениамин – белорус, уроженец Белоруссии. И вот в статье на сайте РИА Новости как раз говорится, что владыка Вениамин – человек очень ясного и строгого канонического церковного сознания, очевидный противник автокефальных настроений. Вот это очень важно, потому что события в Белоруссии, к сожалению, пока что во многом развиваются по украинскому сценарию. А мы знаем, что для церкви самой болезненной частью украинского сценария стало как раз усиление раскольнических настроений, создание вот этой структуры, так называемой ПЦУ, Православная Церковь Украины, так называемая, опять же, которая практически провозгласила себя врагом Русской Православной Церкви, которая сделала все, чтобы объявить каноническую Украинскую Православную Церковь на территории Украины враждебной иностранной организацией. Да? Мы слышали эти призывы, пусть блаженнейший митрополит Ануфрий и другие, пусть они объявят себя Русской Православной Церковью на территории Украины. Но даже само название говорит о том, что это путь к тому, чтобы объявить канонических священников, людей, получивших свой сан в соответствии с апостольской преемственностью, их объявить иностранцами на своей земле, их объявить чужими. Конечно, принять такую ситуацию Русская Православная Церковь не могла. От этого тот очень-очень нас печалящий конфликт, который возник с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Константинополе, который, к сожалению, поддержал вот эту схему. К сожалению, в Белоруссии, ну, не в такой степени, не в такой страшной форме, как на Украине, но те же тенденции проявляются. Там существует так называемая Белорусская автономная православная церковь. Она была учреждена в 1948 году белорусскими эмигрантами. Большинство из них – это те, кто поддерживали Гитлера, единомышленники так называемых полицаев. Они, собственно, подражали украинским националистам и создали свою такую же похожую структуру за границей. Она влачила довольно жалкое существование. После того, как действительно пришла религиозная свобода в 90-е годы, ей удалось открыть только один приход на территории Белоруссии. Тем не менее, она существует. И если почитать статьи белорусских националистов, то, во-первых, у них это даже есть вот этой самой реанимационной, как они ее называют, программе, которая руководствуется, судя по всему, госпожа Тихановская. У них есть пункт о Белорусской автономной православной церкви как автокефальной будущей церкви в Белоруссии. И они большие надежды возлагают именно на униатскую тоже церковь в Беларуси. Она тоже существует. Так вот, неожиданно это всеми забытая Белорусская автономная православная церковь, если верить агентству РИА Новости, получила поддержку от ПЦУ. Вот от этого самого самозванного, так называемого, митрополита Епифания Думенко. Епифаний Думенко заявил следующее. «По воле верующего народа и по благословению нашей общей матери церкви», ну, он имеет в виду Вселенского Патриарха, «Украинская церковь», то есть Православная церковь Украины, нелегитимная, да, утвердилась среди автокефальных церквей сестер. Православная церковь Беларуси имеет те же основания и такие же права просить Матерь Церковь о томосе. Такие же права, на которые уповали мы с этой просьбой. Вот такая цитата из выступления Епифания Думенко. Ну, что такое раскол и каким бедам он ведет, я думаю, нашим слушателям рассказывать не надо. В русской истории было несколько расколов, все очень болезненные. Вот, но обратите внимание, во всех них, из всех этих расколов, каноническая Русская Православная Церковь все равно выходила укрепленной и правой. Это все-таки одно из чудес вообще нашей жизни, то, что почти 2000 лет существует организация, религиозная организация. За это время столько идеологий уже потеряли свой блеск, столько ушло ложных или просто приходящих философских научных школ, а вот церковь продолжает существовать. И существует как мощная организация, а не просто как учение, да, существующее лишь в головах нескольких людей. Она существует как мощный фактор, в том числе и жизни общества. Вот альтернативные так называемые церкви, сколько их было, они все или исчезли, или влачат довольно жалкое существование. Ну и заканчивается материал РИА Новости словами историка, белорусского историка Владислава Петрушко. Вот они. Идея автокефалии, в отличие от Украины, в Белоруссии совершенно не востребована. Большинство верующих людей к ней не стремятся, к этой автокефалии. Сам за себя говорит тот факт, что у белорусской автономной православной церкви в стране только один приход. И ходят туда уж совсем оголтелые националисты. Конец цитаты. Понимаю, что многих может отвратить или как-то насторожить тот факт, что я называю часть белорусской оппозиции националистами. Большинство людей, которые выходили в эти дни на демонстрации, которые принимали участие в забастовках, я готов признать, да, они просто хотят смены руководства страны. Это вполне законное, нормальное желание. Но нам нужно думать немножечко на перспективу. И в этом плане очень интересное интервью появилось на сайте «Русская планета». Это интервью с общественным деятелем, активистом Владимиром Линдерманом. Оно появилось под заголовком «Идея объединения с Россией будет объявлена преступной», то есть будет криминализирована. О чем это интервью? Владимир Линдерман – это человек, который имеет большой опыт наблюдения и даже участия в социальных движениях в бывшем СССР, еще со времен перестройки. И он прогнозирует такой ход событий в Белоруссии. Если действительно начать, если не будет стабилизации, события пойдут по худшему варианту. Если победят западники, говорит Линдерман, то есть если победит прозападная оппозиция, то очень скоро образ сам белорусской оппозиции изменится. Сейчас, говорит Линдерман, на персональном уровне только один из пяти протестующих является националистом. Четверо из пяти протестующих участвуют в протестах просто потому, что Лукашенко им надоел. Но вот когда они все вместе свергнут Лукашенко, то вот эти четверо ненационалистов, они разойдутся по домам. Они будут считать, что задачи их выполнены. Вернутся к своей работе, к семье, к бизнесу. А вот каждый пятый останется. И этот пятый и его, так сказать, сторонники, они будут наполнять органы власти, потому что наверняка произойдет люстрация. Сторонников Лукашенко из власти выкинут. И в итоге эти самые западники, так называет Линдерман победивших националистов, эти западники примут законы, исключающие саму возможность создания в Белоруссии легального пророссийского политического движения. Они создадут законы, по которым очень трудно будет пользоваться русским языком, по крайней мере, в официальной сфере. Идея объединения с Россией будет ими объявлена преступной, она будет криминализирована, так как будет объявлено покушением на суверенитет Белоруссии. Может быть, говорит Линдерман, это произойдет не сразу, может быть, это произойдет в течение года или двух, но они это сделают. Будет задавлен русский язык, будут поставлены вне закона любые связанные с Россией религиозные организации. Конец цитаты. Ну и, безусловно, главной такой религиозной организацией будет каноническая Русская Православная Церковь. Это очень пессимистический, но, боюсь, вполне реалистический прогноз, сценарий того, как будут развиваться события. Мы нечто подобное как раз и видели на Украине, где я допускаю, что не все выходившие на Майдан были националистами, но они, как и рассказывает Линдерман, после демонстрации разошлись по домам. А вот националисты остались и начали формировать органы власти. И мы знаем, чем это все кончилось. Если будут говорить, что это политика, которая не имеет отношения к религии, к жизни церкви, нет. Есть часть политики, которая имеет отношение к религии и к жизни церкви. Когда на Украине Россию называют врагом, Русскую Православную Церковь называют враждебной организацией, священников, которые проявляют лояльность к Русской Православной Церкви, называют сепаратистами в рясах. Мне приходилось читать такое выражение в украинской прессе. Это все очень страшные вещи. И это не просто политика, это те вещи, которые затрагивают, ну, понимаете, основы жизни, да? Возможность принадлежать к своей церкви, возможность молиться, возможность учиться, сдавать экзамены на своем языке, это базовые вещи, понимаете? Это не вопрос о борьбе политических партий или предпочтений. Это духовная жизнь, и она, вот эта духовная жизнь, должна быть защищена. Это абсолютно точно. Ну и, мне кажется, совсем уже все точки над «и» в этой белорусской истории расставляет статья нашего автора Сергея Львовича Худиева. Она появилась на сайте «Радио Радонеж». И статья так и называется: «Должна ли церковь поддержать выступление против Лукашенко?» Сергей Худиев в этой статье задается вопросом, вот призывы, которые сейчас раздаются, заставить Русскую Православную Церковь пойти против Лукашенко, да, он цитирует такие довольно грубые высказывания в адрес патриарха, в адрес священноначалия: совершите хоть один христианский поступок, да, идите против кровавого тирана. Сергей Худиев, когда им возражает, он старается сделать это мягко. Он отмечает, что да, Александр Григорьевич Лукашенко нам очень несимпатичен. Он является, во-первых, конечно же, никаким не русофилом. Многие его поступки были откровенно антироссийского характера. Скорее всего, действительно, он сфальсифицировал выборы. А фальсификация выборов – это ложь, это лжесвидетельство, то есть это грех. Но при этом кто идет против него, да? Худиев задается очень важным вопросом. Любая ли сила, которая идет против зла, является добром? Вот если мы считаем, что Лукашенко зло, то все, кто против него, они что, все добро? Да ничего подобного. И Худиев пишет: с чисто прагматической точки зрения, будущее – это не только тот короткий период эйфории, который последует за падением опостылевшего правителя. Главное – это то, что будет дальше. Человеческая история продолжительнее голливудского фильма. Это в голливудских фильмах борцы за свободу побеждают злобного тирана, а потом фильм кончается, зрители выходят из полумрака к залу, к своей обычной жизни. Так вот, самое главное – это что будет после того, как фильм закончится хэппи-эндом. После этого начнется бытовая жизнь. Если победят белорусские националисты, то это будет кошмар, намного более тяжелый, чем то, что происходило при Лукашенко. И Сергей Львович достаточно обоснованно говорит о том, что последует за победой таких сил. Вот что он пишет. Ориентация на западные центры политического и экономического могущества приводит к политике в интересах этих центров, а совсем не местного населения. Местное промышленное производство сворачивается, оставляя людей без работы, а великодушный Международный валютный фонд всегда готов предоставить кредиты, но только выплачивать их будут дети, внуки и правнуки тех, кто брал эти кредиты, отказываясь одновременно от своей собственной промышленности, отказываясь от работы. Это, к сожалению, так. Эта история, мы ее видели на территории Украины. Эту же историю мы видели в Ираке, похожую историю только еще более кровавую, мы видели в Косово, на территории бывшей Югославии. Ну, что тут сказать? Действительно, тут можно вспомнить слова апостола Павла. Не будьте детьми по уму, да, будьте взрослыми. В оценке ситуации смотрите дальше, чем вот самое ближайшее будущее. Ведь что такое быть детьми по уму? Это вот рассматривать историю именно как голливудский фильм, да, вот хочется убрать опостылевшую физиономию, устраиваем, значит, восстание, устраиваем протесты, физиономия исчезает, все хорошо. Нет, надо думать, как будут развиваться события. Вопрос, кстати, вот этих отношений русско-белорусско-польских, он давнишний, и он очень сложный. Здесь, может быть, нашим слушателям это будет интересно, но от нас это ведь в советское время скрывали. Одна из причин, собственно говоря, размежевания русской свободной прессы, литературных журналов на либеральные и консервативные, это было именно польское восстание 1863 года, во время которого и восставшие, и подавлявшие их императорская российская армия проявили большую жестокость. Но, конечно, жестокость повстанцев была еще больше. Намного больше, чем жестокость сил порядка. Если вы посмотрите внимательно, вот этот самый издание «Колокол», которое издавал Александр Герцен в Лондоне, падение его популярности резкое происходит именно в середине 60-х, в момент отмены крепостного права. В «Колокол» боятся, на его странице боятся попасть даже чиновники, да, что их отругают на страницах этого эмигрантского издания. А после 63-го года резкое падение. Почему? Потому что русские люди не приняли тот факт, что Герцен практически оправдал жестокости вот этих польских повстанцев против русского и белорусского населения. После революции, после 1917 года, фактически это восстание было объявлено справедливым, жестокости его были забыты, Герцен был поднят на щит, мы все помним эту ужасную тираду Ленина, которую заставляли заучивать наизусть, но их дело не пропало, декабристы разбудили Герцена и все такое прочее. Да? На самом деле, именно тогда, в 1863 году, появился как самостоятельная сила, консервативная сила, журнал «Русский вестник», который возглавлял Михаил Никифорович Катков. Фигура очень важная, хотя и, может быть, не всем нашим слушателям знакомая. Дело в том, что именно в «Русском вестнике» вышла в свет вся великая русская классика, великая русская литература, ну или почти вся. Именно там были напечатаны в 60-е годы почти все романы Достоевского. «Преступление и наказание», «Идиот», ну, «Бесы» в 71-72 годах были напечатаны. «Братья Карамазовы» вышли тоже в «Русском вестнике». Николай Семенович Лесков именно в «Русском вестнике» напечатал свой роман-хронику «Соборяне». Может быть, самое христианское произведение XIX века. Там же вышла повесть «Запечатленный ангел». Там же вышла толстовская роман-эпопея «Война и мир». Ну и «Казаки», великая повесть Льва Николаевича Толстого, тоже появилась в «Русском вестнике». В других изданиях революционных, в «Современнике» вышло, ну, один, может быть, роман Тургенева и произведение Салтыкова-Щедрина, если их считать классикой. Вот, в общем-то, и все. А откуда появилась вот этот консерватизм, вот эта готовность при политически консервативных взглядах публиковать смелые в художественном плане произведения? Для современников «Война и мир» ее публикация, вот публикация этого произведения, была огромным риском, потому что если бы это произведение оказалось непопулярным, Катков терял огромные деньги. «Преступление и наказание» до сих пор тяжело читать, да, а как же это было тяжело читать людям XIX века? Тем не менее, это и стало классикой. Так вот, очень любопытно, что Катков, когда занял эту позицию, он во многом совпал с Федором Михайловичем Достоевским, столетие которого мы будем отмечать в следующем году. Но вот отличие было какое? Катков видел только жестокость повстанцев, да, для Достоевского же ссора с поляками и ссора с частью белорусского населения была трагедией. Именно за сочувственную статью критика Николая Страхова «Роковой вопрос», которая вышла в 1863 году, еще в момент восстания, был закрыт журнал «Время», который Федор Михайлович Достоевский публиковал вместе со своим братом Михаилом, и в котором, конечно, они не могли пройти мимо вот этой истории с польским восстанием. Современный исследователь Александр Отливанчик, это аспирант факультета журналистики Белорусского госуниверситета, пишет, что иные детали этой кровавой распри 1863 года мало известны бывшим советским людям и сегодня. Мы много знаем о муравьевских репрессалиях, но кто из наших современников читал известия в петербургской или московской прессе 1863 года о казненных поляками белорусских мужиках, о повешенных тогда православных священниках или о расстрелах безоружных пленных русских солдат? Конец цитат. Это пишет белорус, современный белорус. Так вот, это действительно была трагедия. И тогда проявилась очень важная и очень печальная вещь. Русские либералы, русские революционеры, когда они сталкиваются с жестокостями так называемых нацменьшинств или соседей России в отношении русского населения, они вдруг теряют всю свою эмпатию, всю свою жалостливость, быстренько становятся на сторону вот этих, значит, борцов с тиранами, и мы это опять сейчас наблюдаем. Тем более, что, ну, в роли тирана выступает такая непопулярная среди интеллигентных людей личность, как Александр Лукашенко. Я думаю, что, ну, заканчивая нашу программу, мы можем сделать такой вывод. Согласиться с мыслью апостола Павла. Братья, не будьте детьми по уму. Обязательно при оценке событий в Белоруссии, при оценке той позиции, которую заняла Русская Православная Церковь, при оценке кадровых изменений, которые там сейчас произошли, мы должны видеть всю эту историю в динамике. Мы должны понимать, что не просто, может быть, нам не симпатичен правитель Белоруссии, а что будет потом, что будет после его замены. Вот эта мысль должна быть главной для нас. И ни в коем случае мы не должны допустить повторения в Белоруссии украинского сценария. То, что произошло на Украине, это не просто политическое изменение. Это реально антиправославная, антихристианская революция, которая еще многие годы будет отравлять наше существование. Ну, а на этом, наверное, пора заканчивать наше обозрение. У микрофона был Дмитрий Бабич. Храни вас Бог, братья и сестры. Это была программа «Русская планета за неделю».
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.